Друзья, слава нашему Господу! Спасибо группе, можно присаживаться. Мы будем слышать Слово. Я хочу читать из Евангелия от Матфея, из 21 главы, с 28 стиха и ниже, притчу, которую Иисус Христос сказал пришедшим к Нему, книжникам, фарисеям, которые были уверены в своей праведности, в том, что они идут в правильном направлении. Он сказал им такие слова: «Как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“. А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?» Говорят ему: „Первый“. Иисус говорит им: „Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие“». Не совсем обычная притча и интересный вывод, который делает из нее Иисус. На первый взгляд, не совсем даже связанное друг с другом немножко послание. Но если мы внимательно прочтем, проанализируем то, о чем здесь говорит Иисус Христос, то мы поймем, что на самом деле это очень взаимосвязанные вещи. Во-первых, Он беседует с людьми, которые точно считают себя теми, кто идет в Царство Божие. И уж точно вперед всяких очевидных грешников, типа мытарей и блудниц. Но Иисус Христос говорит, что ваша самоправедность и кажущаяся осведомленность в вопросах веры и спасения далеко не всегда ведет туда, куда вы думаете. Наоборот, она может привести вас к большой беде. С другой стороны, Он затрагивает вопрос служения, вопрос труда в Божьем винограднике. И вот об этих двух понятиях мы сегодня будем рассуждать. И говоря об этом, Иисус приводит в пример две таких категории людей. Одна категория – это люди, которые, услышав Божий призыв, сначала отказались, но потом все-таки пошли. И другая категория, которые вроде бы согласились, видимо, но на самом деле они не пошли. И очевидно, что здесь можно еще добавить две категории. Наверняка есть люди, которые слышат призыв Господень, и они соглашаются, они говорят: „Господи, вот я, пошли меня“. И когда они услышали призыв Господня, с радостью идут и исполняют Его волю. И наверняка есть еще одна категория. Это люди, которые говорят «нет» с самого начала, и потом они не исправляются, и не идут, и не служат. И вот об этих четырех категориях я хочу вместе с вами сегодня порассуждать. Итак, первое – это те люди, которых зовут, и они говорят «да», и они идут и служат. Это благословенные люди. И, наверное, мечта каждого служителя, если можно так выразиться, мечта самого Господа, чтобы все верующие люди были такими, чтобы можно было их позвать, и они с радостью всегда шли и исполняли волю Отца, чтобы в Доме Божьем все были такими. Это было бы на самом деле чудесное место, где во всем всегда исполнялась бы воля Божия. И есть такие люди сегодня в церкви, но их не так много. Я думаю, что в основном эти люди на виду, их видно. Это те люди, которые не могут сидеть равнодушно, когда они видят, что где-то есть нужда. И когда они видят, что там что-то не сделано, их сердце стремится туда, и они идут и делают, потому что там есть пробел. И когда они видят в другом месте, может быть, какой-то недостаток служения, они и там готовы служить. И сегодня эти люди, которые, если так можно выразиться, они задействованы 24/7, каждый день, на протяжении всего дня, всей недели. Они готовы служить, служить и служить. И, конечно же, это непросто, конечно, это трудно, но это искренне любящие Господа люди. И я благодарю Господа за них. Знаете, порой в их адрес звучат обвинения, и кто-то говорит: «А, эти люди, они захватили тут все, захватили все служения, всю власть в церкви, невозможно нигде пробиться». Я вам скажу: никогда не говорите так. Наоборот, придите и скажите, что я готов, я тоже хочу. И я думаю, что они с радостью дадут вам часть того, что они тащат. И наоборот, они будут рады отдать вам часть тех обязанностей, которые вынуждены нести, и будут делать с большей эффективностью свою работу, и вы тоже сможете сделать что-то в Доме Божьем. Поэтому пусть Бог благословит нас все-таки быть в этой категории. Мы можем брать пример с каких-то особенных людей, которые были в Писании. Например, это Авраам. Когда он услышал призыв Господа, написано, что он жил в Уре Халдейском. Это был город. Наверняка он имел какие-то связи, там, отношения, может быть, там были родственники, друзья. Было, возможно, какое-то насиженное место, может быть, дом у него был, комфорт. Но он это все оставил. Он услышал, что Господь зовет его. И он сказал: «Да, Господи». И он пошел. Пошел навстречу неизвестности, навстречу трудностям, навстречу каким-то непонятным для себя событиям в жизни. Но он знал, что я иду, потому что Господь зовет меня. Возможно, на протяжении дней его странствия в его сердце периодически возникал вопрос, правильно ли я все делаю. И мы, когда читаем Слово Божие, Господь периодически приходил к нему, он обновлял завет с ним, он повторял свои обетования, и Авраам опять и опять убеждался: «Да, я на верном пути, да, я делаю все так, как должно». И мы видим результат этого выбора. Мы видим, как Господь благословил Авраама, и как через него он благословил всех его потомков, а через них он благословил всю землю. И без малого мы с вами тоже являемся наследниками этого благословения. И пусть в сердце нашем будет желание быть похожим на Авраама, чтобы пойти так, как он пошел, и согласиться на Божий призыв тогда, когда он звучит. Еще один пример – это, конечно же, Иисус Христос. Тогда, когда Отец позвал, и Он сказал: «Кто пойдет? Кто пойдет на эту грешную землю для того, чтобы послужить этим людям?» Иисус Христос согласился. Он согласился пойти и трудиться в винограднике Отца. На протяжении какого-то времени Он должен был находиться здесь, среди нас, среди грешных людей, святой, совершенный Бог. И если каким-то образом попытаться сравнить то, что нужно было оставить Иисусу Христу, это даже рядом не стояло по сравнению с тем, что оставил Авраам. Это вообще разные порядки. Но он все-таки оставил всю славу неба. И он пришел для того, чтобы потрудиться в винограднике Отца. Какое-то время он был здесь. И мы читаем, что когда время его служения подходило к Отцу, к концу, и он знал, что приближается время страданий, и мы читаем вот эту молитву его в Гефсиманском саду, Евангелие от Луки, 22 глава, 41-42 стих. Там написано, что Иисус отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». И знаете, вот этот 42 стих, вторая его часть, не по-особенному как-то открывают, что в тот момент происходило с Иисусом Христом, что происходило в его сердце внутри. Может быть, мы, прочитывая все эти события, нам кажется, что это так легко было все и просто. Знаете, это было очень непросто. Написано, что Иисус Христос сам говорил, что «Я и Отец одно», что Он пришел на эту землю для того, чтобы творить волю Отца. И Он этим и занимался на протяжении всей земной жизни. Может быть, порой не досыпая, где-то не доедая, может, ночи напролет молясь, но Он исполнял волю Отца. Но вот наступил момент, когда Он молится и говорит: «Господи, я знаю Твою волю». Но знаешь, моя воля в этот момент, она отличается от Твоей. И внутри Его было борение. Это было настолько жестокое борение, в котором Он понимает, что Ему нужно согласиться с волей Отца. Написано, что Он ужасался и тосковал. Он сказал ученикам своим: «Душа моя скорбит смертельно». Что в тот момент происходило с Ним? Он понимал, что пройдет короткое время, и грех мира ляжет на него. И когда он, святой и чистый Бог, который никогда вообще не имел ничего общего со грехом, вдруг соприкоснется с грехом, в этот момент отец и сын, они разделятся. Отец не сможет иметь взаимоотношения с ним, хотя он имел на протяжении всего времени существования их. Эти взаимоотношения, они никогда не разделялись друг с другом. Он понимал, что в этот момент отец оставит его. Это было самое ужасное, что вообще могло произойти. Он понимал, что это вся тьма в этот момент обрушится на него. Весь ад обрушится на него. И так и произошло. Мы читаем, что даже на земле физически тьма наступила. Это то, что окутало Иисуса Христа изнутри и снаружи. И написано Матфея 27 глава 46 стих, что около 9 часа «возопил Иисус громким голосом, Или, Или, лама сабахтани». То есть, Боже мой, для чего ты меня оставил? И он был в этом состоянии борения, он понимал, что это произойдет. Его внутренность, его божественная внутренность, она не хотела разделения с Богом Отцом, она сопротивлялась этому. Но он понимал, что нету другого пути спасения человечества. И он говорил: «Господи, я соглашаюсь на Твою волю. Я хочу это сделать для того, чтобы человечество могло быть спасено». И он прошел этот путь, прошел его до конца. И сегодня ты и я, мы можем находиться на этом месте. Мы можем принять божественное спасение, которое Иисус приобрел своей смертью на Голгофском кресте. Это удивительное событие, которое искупило всех нас. Это то, что произошло, когда Сын подчинился воле Отца и пошел и трудился в Божьем винограднике. Да будет сердце каждого из нас в таком состоянии. И хочется, чтобы действительно церковь состояла из людей, которые служат и которые соглашаются и идут. Но мы знаем, что далеко не всегда так бывает. И вот вторая категория – это те, кого позвали, и кто сказал «нет». Но знаете, потом прошло какое-то время, эти люди походили, подумали, поразмышляли, возможно, помолились и сказали «нет, все-таки надо идти, идти и трудиться для Отца». Возможно, этот сын, к которому обратился отец, он уже построил какие-то планы на этот день, и он собирался, может быть, идти работать для своего блага, может быть, заработать немного денег для себя. Может быть, он хотел идти дом свой строить, а может быть, он хотел с друзьями поехать на отдых или еще что-то было запланировано. И когда вдруг отец вмешался в его планы и сказал: «Сын, иди потрудись для меня», внутри его все запротестовало, и первый порыв его был сказать: «Нет, отец, я не пойду, у меня слишком много уже планов, у меня все расписано. У меня нет места для труда в твоем винограднике. Может быть, когда-то потом. Может быть, завтра или на следующей неделе. Но не сегодня и не сейчас». Но слава Богу, что какое-то время прошло, он остыл, он подумал. Он вернулся к отцу и сказал: «Отче, прости, я был неправ. Я понимаю, что все, что я имею, ведь оно и так от тебя пришло. И если даже у меня и были какие-то планы, конечно, я их подвину ради тебя. Потому что понимаю, что можно весь мир приобрести, а душе своей повредить. И я не хочу, чтобы так было со мной. Поэтому пойду. И хотя это и трудно, и тяжело, но все-таки буду трудиться для тебя». И я верю, что сердце отца, оно возрадовалось. Он благословил своего сына, и тот пошел и трудился в его винограднике и получил благословение. Когда-то Моисей был на месте этого сына. Господь пришел к нему и говорит: «Моисей, я выбираю тебя. Иди, выведи мой народ из Египта, потрудись для меня». И Моисей не сказал «да», вы помните? Он сказал «нет». Он сказал «я не пойду». И Господь опять обращается к нему. И он говорит: «Я не могу, я не умею, пошли кого-нибудь другого». И он спорил какое-то время с отцом, но отец, любя, обращался и обращался к его сердцу. Пока у Моисея больше не было аргументов, он сказал: «Хорошо, Господи». И он все-таки согласился. И опять же, смотрите, насколько благословение принесло это согласие в мир, в котором мы живем. Мы до сих пор понимаем, что то наследие, которое Моисей принес своим служением, оно благословило народ израильский, через него, естественно, и христиан, и всех с нами. И мы говорим слава Богу за Моисея, за то, что все-таки он когда-то сказал «да». Хотя сначала он говорил «нет». И поэтому, друзья, может быть, здесь есть те, кто когда-то слышал голос Божий. Возможно, служители к вам обращались. И они пришли и сказали: «Ты знаешь, у меня есть побуждение предложить тебе служение. Ты нужен Господу». И тебе что-то предлагали и говорили: «Вот в этом ты можешь быть полезен Ему». Или, может быть, твои друзья тебе говорили, ты знаешь, вот у тебя вот это получается, может быть, это твое призвание, и этим ты можешь послужить. А может быть, голос Духа Святого побуждал тебя к чему-то. А ты говорил: «Ну, я пока не могу, у меня так много дел. Ты знаешь, я только что устроился на работу, мне нужно заработать какой-то авторитет, мне нужно много работать. Или я женился, и мне нужно уделять время семье. Или я начал строить дом, или, может быть, мне нужно заработать денег для того, чтобы купить квартиру. Или просто мне нужно проводить время с семьей. Или мне нужно следить за своим физическим здоровьем. А может быть, мне просто нужно отдохнуть, потому что я очень устаю. Я не знаю, когда еще во всех моих планах выделить время для служения. Может быть, когда-нибудь потом. Может быть, чуть-чуть я вот разберусь со своей жизнью». Друг, если ты так ответил, послушай, ты как раз тот человек, который сказал когда-то «нет» своему небесному Отцу. Но у тебя есть шанс все исправить. Ты можешь все-таки сказать «да». И я верю, что хотя изначально ты огорчил своего небесного Отца, ты можешь прийти к Нему с покаянием и все-таки Его обрадовать и войти в тот труд, который Он предлагает тебе. И я желаю вам сделать это. Если сегодня вы понимаете, что это к вам, у вас есть время для того, чтобы действительно исправить свои пути перед Господом. Третья категория, о которой мы поговорим, это те, кого позвали, и они сказали «да», но все-таки не пошли. И таких людей тоже много. Мы понимаем, что вот этих первых двух категорий, которые в итоге все-таки трудятся в Божьем винограднике, их не так много. Если взять даже всю церковь, у нас очень много людей, вы знаете, около 3000 членов, то, наверное, меньше половины все-таки каким-то образом служит. Как служение, как труд. Не тогда, знаете, когда придется что-то сделать, а с посвящением, с жертвой, с пониманием того, что это тот труд, в который я вошел и который я буду совершать. Как многие из нас взялись за что-то и несут перед Господом. Если мы понимаем, что мы относимся к одной из вот этих или третьей, или четвертой категории, которая не находится в Божьем труде, я хочу, чтобы вы очень внимательно слушали, потому что что-то Господь хочет сказать нам сегодня. Когда-то, когда мы стояли в водах Завета, и мы приносили Богу свои обещания и принимали водное крещение, вспомните, что мы говорили. Мы говорили: «Господь, я обещаю Тебе служить всю оставшуюся жизнь доброй и чистой совестью». Мы обещали служить. Мы не обещали ходить в церковь. Мы не обещали читать Библию или молиться. Хотя мы понимаем, что это тоже включает это. Но это только часть. Мы обещали служить, то есть что-то делать для Господа. И если мы этого не делаем сегодня, то мы нарушители наших обещаний. И если мы нарушаем наш завет с Господом, друзья, можем ли мы называться полноценными христианами? Это ли тот путь, который когда-то мы избрали? Или мы выбрали путь служения себе, служения своему «я», своим потребностям, своим интересам? Это вообще два совершенно разных пути. И Господь смотрит на церковь свою сегодня и говорит: «А про меня ты забыл? Ведь ты со мной заключал завет». И ты со мной обещал строить отношения и мне служить. Смотрите, послание Иакова, 2 глава, 17 стих, и ниже такие слова записаны. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Скажет кто-нибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, но и бесы веруют и трепещут. Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Апостол Иаков очень радикальные слова произносит. Он говорит, что если человек верующий, это обязательно должно подтверждаться его делами. Это не просто, знаете, быть хорошим человеком. Это не просто быть высокоморальным человеком. Такие люди есть и в миру. Он говорит, если ты веруешь в Господа Иисуса Христа, это не просто твое упование, это не просто слова, которые ты произносишь. Это не просто сказать «да», а на самом деле за словами нет поступков. Это обязательно должно подтверждаться твоими словами. И он говорит, если это не так, если за словами не идет дело, то твоя вера не намного отличается от веры бесов. Он говорит, бесы тоже веруют, они тоже верующие. Они верят в Бога, они верят в Иисуса Христа, они даже верят, что Бог един есть. Но знаете, что у них все равно вечность определена, и их вечность – ад. И он говорит, это та судьба, которую сегодня ты выбираешь. Ты, который называешь себя христианином, готов ли ты пойти тем путем, которым идут бесы? Если да, это твой выбор. Но он все-таки надеется, что нет. И говорит, поэтому твоя вера обязательно должна подтверждаться твоими делами. И в твоей жизни должны быть дела. Иисус говорит, Евангелие Матфея, 7 глава, 21 стих, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи». То есть не тот, кто признает меня Господом, войдет в Царство Небесное, но кто? Тот, кто исполняет волю Отца Моего Небесного. Тот, кто исполняет желание Отца Моего Небесного, тот, кто ходит в Его воле, тот войдет в Царство Небесное. И поэтому, когда мы ходим своими путями, и мы, зная волю Божию, все-таки выбираем свой путь, мы неизменно идем путем Адама. Это именно то, что сделал когда-то он. Помните, Господь ему сказал, «Адам, можешь есть со всех деревьев, но вот с этого только не ешь». И Адам сказал, «Хорошо, Господи, я соглашаюсь». Но прошло какое-то время, и все-таки он приступил волю Божию. Если Иисус сказал, «Господи, не моя воля, но Твоя да будет», то Адам сказал, «Господи, не Твоя воля, но моя да будет». И так, как он хотел, он поступил. И точно так же люди сегодня поступают, живя на этой земле, когда они отвергают волю Божию, когда они, может быть, зная волю Божию, зная, что Господь зовет их на труд, они выбирают свое, и они говорят, ну, я хочу для себя немножко. Это так важно. И, может быть, потом когда-то. И Господь смотрит на этих людей, и его сердце весьма и весьма огорчено. Знаете, есть еще одна похожая притча на ту, которую мы прочитали в начале. Это притча о господине, который верил своим слугам тоже какое-то служение. Он дал каждому несколько талантов. Одному дал 5, другому дал 2 и одному дал 1. И он попросил их употребить в оборот, для того, чтобы каким-то образом послужить ему. И прошло время, и господин вернулся, и он попросил отчета. И тот, кто получил 5, что-то принес и сказал, вот что я сделал. Тот, кто 2 получил, тоже пришел и сказал, вот что я сделал. А интересно, тот, кто получил 1, он пришел и начал упрекать своего господина в чем-то. Я вот представляю, что кто-то, кто считает себя не таким одаренным, как другие, кто, может быть, думает, что, ну, как бы, что я могу сделать? Вот он придет пред Отца Небесного и скажет, ну, ты знаешь, что вот кому-то ты дал голос на 5 талантов. И этим голосом они славили тебя, там, на сцене пели. Я понимаю, это же вполне естественно, закономерно. Кто-то умел проповедовать хотя бы на 2 таланта, он проповедовал. Но что я могу делать? Ты мне особо ничего не дал. Вроде никаких примечательных даров у меня не было. Ну, поэтому я сидел на стуле в церковь, приходил вместе со всеми. Ну, это же не я виноват, это же ты виноват, Господи. Ты же обделил меня, по сути. Я представляю в тот момент, вот, наверное, человек, кто так думает, может быть, он так и не думает, знаете, так вот вслух, но своей жизнью он так показывает, что он так и делает, он так и думает. И, наверное, он представляет, что когда он придет на небеса, Господь ему скажет, сынок, точно, это ж я тебя обделил, прости меня. Я не подумал, надо было дать тебе 10 талантов. И вот тогда бы ты точно такие удивительные дела совершил, а я тебе только один дал. Прости меня, пожалуйста, входи в радость господина своего. Вы знаете, так не будет. И когда мы читаем эту притчу, там достаточно серьезные слова звучат. Матфея, 25 глава, 30 стих. Там написано, что с таким рабом господин приказал делать. Там написано, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Это очень серьезное предупреждение. И я понимаю, что если кто-то живет для себя, а не для Господа, у него есть все шансы потерять то спасение, которое он приобрел. И особенно, если ты относишься к четвертой категории, категории тех людей, которые с самого начала сказали «нет» и которые до сих пор ничего не делают. Я знаю людей, которые уже десятки лет в церкви. И они очень много могли бы делать для Царства Божия, но знаете, они так ничего и не делают. Они просто приходят в церковь, они надеются на вечную жизнь, они пытаются получать какие-то блага из того хождения, которое они имеют перед Господом, но они ничего не делают перед Ним. Может быть, иногда что-то они сделают, как доброе дело, и думают, что это достаточно. Но, друзья, я глубоко убежден на основании Священного Писания, что если кто-то живет в таком состоянии, то он подвергает опасности свое спасение. Когда мы в самом начале поверили в Иисуса Христа, да, мы получили спасение, мы оправдались Его жертвой, и мы радовались, и мы говорили «Слава Господу!» Но знаете, что наша задача состоит в том, чтобы сохранить это спасение, в том, чтобы дойти до конца. Ведь это очевидно, что только тогда, когда я уже после своей физической смерти окажусь там на небесах перед Господом, я смогу сказать окончательно и бесповоротно, наконец-то спасен, совершилось. Но до этого я в пути. И прошлое воскресенье даже мы слышали слово о том, как пали сильные, как много встречается в Библии этих примеров, когда кто-то начинал, и он был помазанником так хорошо, но потом он закончил совершенно не так, как должно было. И я не хочу оказаться в числе этих людей. Я боюсь Бога. И я понимаю, что Господь предупреждает нас. Он говорит, что если ты не возьмешься за труд Божий, то есть вопросы, которые будут каждый день преследовать тебя. И чем дальше ты будешь идти этим путем, ты ставишь под сомнение вопрос своего спасения. Я хочу прочесть несколько текстов Священного Писания о том, что на самом деле мы должны совершать свое спасение, и об этом говорит апостол Павел, например, в послании Филиппийцам, 2 глава, 12 стих. Там написано: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». То есть он говорит, делайте это каждый день, совершайте. Это не то, что вы однажды приобрели, и все, можно успокоиться и просто ждать, когда я наконец умру и войду в Царство Отца моего Небесного. Так не будет. Он говорит, совершайте свое спасение. Иоанна 3,16, самый известный, наверное, текст Священного Писания. Как он говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Смотрите, написано «верующий», «не уверовавший», «не поверивший». Это все совершенно разные слова. И в греческом тексте, в оригинале, там как раз-таки стоит вот такое время. Это несовершенный вид. Это продолжительное действие настоящего времени. То есть верующий, продолжающий верить в Господа Иисуса Христа, он только может получить жизнь вечную. Римлянам 13 глава 11 стих. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Что может быть яснее? Апостол Павел четко и конкретно говорит, что мы приближаемся к этому. И этот момент еще ближе к нам стал. Но мы на пути, мы пока движемся. Иисус Христос говорит, Евангелие от Иоанна, 15 глава, Смотрите, текст, о котором тоже часто думали, вы слышали, и на этот текст многие тоже проповеди звучат. Он говорит такие слова. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Он говорит, «Прибудьте во мне». И сразу же он говорит, что если вы будете пребывать во мне, одно без другого не бывает, вы будете приносить плод. Вы обязательно должны приносить плод. Потому что ветвь, которая на лозе, она приносит плод. И дальше он говорит, «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Другими словами, но он говорит опять ту же самую мысль. И потом он говорит, кто не пребудет во мне, то есть он не сможет приносить плода, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собираются и бросают в огонь, и они сгорают. Как в унисон это звучит с тем текстом, который мы читали, «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Друзья, я понимаю, что Иисус Христос очень четко и конкретно предупреждает нас. Если мы хотим совершать наше спасение, нам нужно войти в Его труд. Мы не должны жить ради себя. Человек, который живет ради себя, он теряет Господа. Он теряет Его присутствие. Он теряет смысл жизни даже. Ему становится все неинтересно, все скучно. К нему приходит депрессия. Он недоволен всем. Ему не нравится духовное состояние всех, кто его окружает. Он как раз превращается в тех книжников и фарисеев, которые пришли к Иисусу, и которым Он сказал, большой вопрос, что будет с вашей вечностью. И книжники были очень удивлены, потому что Он сказал, что мытари и блудницы раньше вас идут в Царство Божие. Друзья, когда мы сегодня читаем эти тексты, я понимаю, что это вызов очень многим из нас. Некоторые говорят, а ты знаешь, что в Библии написано, что кто о домашних не печется, тот хуже неверного? И правда, есть такой текст, и я скажу «Аминь». Мы тоже так понимаем, мы тоже так учим. И говорим, конечно же, нужно заботиться о домашних, конечно же, нужно посвящать им время, нужно служить им. И если мы это не делаем, это неправильно, однозначно это неправильно. И как раз-таки это доказывает нашу любовь к ним. Если я люблю мою жену, я, конечно же, посвящаю свое время ей. Это не просто красивые слова, знаете, там и романтические свидания. Если я люблю ее, я буду посвящать ей свое время, я буду зарабатывать деньги, я буду помогать ей физически что-то делать дома, я буду вместе с ней заботиться о тех детях, которые Господь нам дает. И это обязательная часть нашей жизни. Так то же самое происходит в отношении с Господом. Я понимаю, если я люблю Его, но как я могу не трудиться для Него? Как я могу не отдавать свою жизнь Ему? Как я могу не трудиться в Его винограднике? Ведь это то же самое. И то важно, и это важно. И наша задача в жизни найти время и для того, и для этого. И когда мы говорим, что мы пока не можем служить Господу, потому что мы служим своей семье, мы что-то перепутали. Я понимаю, что в нашей жизни обязательно должны быть правильно расставлены приоритеты. Кто-то соглашается даже с этим и говорит, ну, я же служу Господу, а чего обязательно нужно петь в хоре? Я скажу, слава Богу за хористов, слава Богу за какие-то другие служения, которые есть в церкви. Но когда люди говорят, я служу вне церкви, я хочу сказать, что если вы трудитесь и делаете какие-то добрые дела за пределами этого здания, вы ведь все равно в церкви. Вы же все равно часть церкви Христовой. И даже если мы вышли за стены этого здания, ведь мы все равно остались церковью. И не бывает труда вне церкви. И слава Богу, если кто-то кормит бомжей или ездит, например, в детский приют или еще что-то, это особенный труд перед лицом Господа, который, я верю, тоже имеет место быть. Он должен быть в церкви Христовой. Если у вас есть сердце к этому расположенное, благослови вас Господь. Но вы должны понимать, что вы все равно трудитесь в церкви. Вы часть церкви Христовой. Вы там как представитель церкви. И если вы находитесь за стенами этого здания, вы несете туда церковь, вы несете туда присутствие Божие. А Христос есть глава церкви. И если вы там, находясь, говорите, я не в церкви, то вы тем самым выходите из-под покровительства Божьего. Это очень опасные слова, никогда не бросайтесь ими. Пусть Бог благословит нас нести труд там, где мы находимся. Может быть, в нашем доме. Может быть, кто-то, находясь в своих каких-то учебных заведениях или на работе, или еще где-то, вы тоже трудитесь, и вы понимаете, что это служение, это труд. Но это действительно должно быть посвящение. Кто-то говорит, ну, я служу Господу тем, что я работаю, я на работе свидетельствую. Знаете, это обязанность наша, всех без исключения. Это не служение. Это то, что должны делать все без исключения люди. Служение – это нечто большее. И я хочу, чтобы мы все нашли это служение, мы вошли в Божье призвание, которое, я верю, есть для каждого из нас. Порой мы переключаемся просто с правильного фокуса, который должен быть на Иисусе Христе, на Его Царстве, на том, что Он предлагает нам делать, на какие-то временные и суетные дела этого мира. И мы начинаем жить для себя. Мы беспокоимся о саморазвитии, мы беспокоимся о том, чтобы нам расти профессионально, мы беспокоимся о том, чтобы нам успеть вовремя отдохнуть от того, что мы устали. И мы говорим, мы посвящаем время семье, но на самом деле мы просто зарабатываем деньги, обустраиваем наш быт и что-то делаем еще. И, конечно же, всему этому должно быть место в нашей жизни. Но если все это затмило Господа, и мы говорим, для Него нет места в нашей жизни, и нет пока времени, друзья, мы находимся в очень опасном состоянии, конец которого вполне возможно может быть совершенно другая вечность, чем Господь приготовил каждому из нас. Я понимаю, когда Господь зовет нас, Он не предлагает нам такого, знаете, непосильного бремени, которое мы будем тащить и думать, «О, как же нам тяжело! Зачем мы это взвалили на себя?» В Писании написано, что «иго мое благо, и бремя мое легко». Я понимаю, что когда мы входим в Божий труд, когда мы начинаем нести Его труд, это наоборот приносит радость в нашу жизнь. Когда мы видим, что есть какое-то созидание, когда мы видим плод, когда мы видим спасенных людей, когда мы видим, что что-то устроилось, то наоборот мы начинаем радоваться. И вокруг нас люди тоже верят, что мы преобразились, что мы уже не такие, знаете, нытики, там у нас все плохо, а у нас радость внутри. И они начинают меняться, преображаться. Что-то начинает происходить вокруг нас. Когда мы входим в служение, знаете, у нас есть особый стимул искать Господа, искать Его откровений, искать Его Божьего особого присутствия и водительства в своей жизни. И мы начинаем получать Его. Мы начинаем в Библии видеть какие-то особенные откровения, которые говорит нам Бог. Во время молитвы мы начинаем по-особенному входить в Его присутствие, потому что у нас есть нужда. Но когда у нас этой нужды нет, у нас, знаете, такая нужда, она очень личная, эгоистичная. И мы только беспокоимся о себе, о самоправедности, о том, чтобы наши отношения с Богом развивать, о том, чтобы моя молитвенная жизнь, она развивалась. Мы заходим в какой-то тупик, и мы понимаем, что ну как-то это не то. Оно не очень-то и работает. И мы превращаемся вот в этих фарисеев, о которых говорил Иисус Христос. Друзья, давайте мы пересмотрим нашу жизнь. И если сегодня ты где-то увлекся своими желаниями, своими путями, ты работаешь для себя, на себя, и делаешь все для того, чтобы твоя жизнь была устроена, и пренебрежение находится Дом Божий. Я хочу напомнить вам слова пророка Агея, который когда-то очень сильно сказал израильскому народу. Он сказал такие слова, 1 глава, 2 стих и ниже. «Так сказал Господь Саваоф, народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить Дом Господень. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, собираете мало, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши, взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что? Говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к дому своему. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». Очень сильное слово, которое пророк Агей, я верю, говорит в том числе и каждому из нас. Если, друзья, мы понимаем, что слово, которое звучит сегодня, оно касается нас, давайте мы пересмотрим наши пути, наши жизни, начнем чего-то искать большего. Войдем в Божье призвание. Я верю, что у каждого из нас, у каждого без исключения, как у частички тела Христова, одного большого общего тела, есть своя какая-то функция, которую мы должны исполнять. Если вы ее не исполняете, то что-то не так в этом теле. Господь дал каждому из нас дар. И давайте мы пользоваться этим даром. Искать его всеми своими силами, всем своим разумением, стараться исполнить волю Божию. Может быть, ты знаешь уже свое призвание. Входи в него, двигайся. Если не знаешь, ищи Божьего водительства, откровения, сам пробуй. Подходи к лидерам домашней церкви, к районным служителям, к пасторам, советуйся. Каким-то образом ищи того, что Господь приготовил для тебя. Наблюдай за людьми, которые вокруг тебя. Увидь нужду человека и послужи ему. И вы увидите, как Господь удивительным образом начнет созидать вашу жизнь и жизнь людей, которые находятся вокруг вас, всю нашу церковь. И пусть это будет в жизни каждого из нас. Я мечтаю об этом. Я думаю, что об этом, если можно так выразиться, мечтает Господь, когда все его дети войдут в виноградник своего Отца и будут приносить плод для его Царства. Давайте об этом помолимся.